Себя преданному служению, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гунами материальной природы и так достигает уровня брахмана. Комментарий Шилпрабхады. Этот стих является ответом на третий вопрос Арджуны. Какими средствами можно достичь трансцендентального положения? Как объяснялось ранее, материальный мир действует под влиянием гун материальной природы. Человека не должна беспокоить деятельность гун природы. Вместо того, чтобы занимать ею свое сознание, он может переключить его на деятельность, связанную с Кришной. Такая деятельность называется бхакти-йога, постоянная деятельность для Кришны. Это включает в себя не только Кришну, но также различные его полные экспансии, такие как Рама и Нараяна. Он имеет бесчисленное множество экспансий. Занятый служением любой из форм Кришны или его полной экспансии считается находящимся в трансцендентальном положении. Необходимо также заметить, что все формы Кришны полностью трансцендентальны, полны блаженства, знаний и вечны. Такие личностные экспансии Господа Всемогущий и Всеведущий и обладают всеми трансцендентальными качествами. Итак, если человек с непоколебимой решимостью отдает себя служению Кришне или его полным экспансиям, то, невзирая на сложность преодоления гун материальной природы, он с легкостью сделает это. Это уже объяснялось в 7 главе. Тот, кто вручает себя Кришне, немедленно освобождается от влияния гун материальной природы. Обрести сознание Кришны или посвятить себя преданному служению означает приобрести равенство с Кришной. Господь говорит, что Его природа вечна, исполнена блаженства и знания. А живые существа — неотъемлемая частичка Всевышнего Господа, подобно тому, как частички золота — часть золотоносного рудника. Поэтому живое существо в его духовном положении качественно равно Кришне. Оно, однако, остается отдельной от Кришны личностью, иначе не может быть бхакти-йоги. Бхакти-йога означает, что есть Господь, есть Бхакта, и между ними существуют взаимные любовные отношения. Поэтому индивидуальность обоих — Верховной Божественной Личности и Бхакты всегда остается всегда, иначе нет смысла бхакти-йоги. Если живое существо не находится в таком же трансцендентальном положении, как и Господь, оно не сможет служить Всевышнему Господу. Чтобы стать личным слугой какого-нибудь царя, человек должен приобрести для этого соответствующую квалификацию. Таким образом, требуемая квалификация состоит в том, чтобы стать брахманом, то есть освободиться от всякой материальной скверны. В ведической литературе говорится «Брахмаева сам брахмабхиэти». Можно достичь высшего брахмана, если самому стать брахманом. Это означает, что нужно приобрести качественное единство с брахманом. Достигнув брахмана, человек не теряет своей вечной личности, будучи индивидуальной душой. «Манчайо вяпичарина бхакти йогена севате». Сагунан саматитайтан брамабуяя калпате. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гунами материальной природы и так достигает уровня брахмана. Три гуны материальной природы, 14 глава, текст 26. Здесь объясняется природа материального мира, его качество и то, что находится над материальной природой. Или, другими словами, то, что лежит в основе материальной природы. Материальная природа не является основой духовного мира, как иногда думают некоторые люди. Некоторые люди думают, что живое существо воплощается в различных телах, приобретая какой-то опыт жизни. И затем возвращается в духовный мир с каким-то особым опытом, что это необходимо материальное существование. Таким образом, в их понимании, материальный мир — это основа духовного. Но на самом деле, в следующем стихе Кришна уже будет говорить об этом, что есть имперсональный брахман, и Кришна является основой этого брахмана, нетленного и вечного. Сам же брахман описывается в ведах как совершенный, непоколебимый, устойчивый, неизменный. И он является основой всего, говорится, основой всего. Но Кришна говорит, я основа безличного брахмана в следующем стихе. Таким образом, Кришна утверждает свое превосходство над всем. Но материальная природа кажется непреодолимой из-за этих гун природы. Куда бы мы ни посмотрели, куда бы мы ни углубились в материальную природу, везде эти гуны природы. На уровне физики и химии, на уровне внешних отношений, на уровне мыслей и желаний. Всюду сочетание гун, всюду сочетание одного и того же. В различных качествах и комбинациях. Очень сложная картина материальной природы, практически безграничное разнообразие. Всего три свойства — сатва, раджас и тамас. И мы имеем дело только с этими тремя вещами, больше ничего. Поэтому наш материальный опыт очень ограничен. Всего три качества материальной природы существуют. И везде это работает как принцип. Например, если мы посмотрим любые формы жизни, мы можем увидеть разнообразие, удивительные формы жизни. Но суть их существования одна и та же при этом. Ничего не меняется. Принцип тот же самый. Еда, солнце, окупление, оборона. В разных причудливых формах жизни, в тонких и грубых телах, существуют те же самые наклонности, те же самые потребности. То есть деятельность не меняется. Меняется лишь качество. Гуны меняются. Живые существа могут по-разному есть, по-разному спать, по-разному обороняться и совокупляться. Но принцип не изменен при этом. Если мы опустимся на дно океана, мы увидим, что там все очень причудливо и необычно. Совершенно иной мир, фантастический мир можно увидеть. Причудливые живые существа, они по-другому передвигаются. Там несколько иные условия под водой. Но принцип жизни тот же самый. Мы видим, что они также спят. Они также получают свою пищу, они обороняются и они совокупляются. То есть мы увидим то же самое сочетание гун. Любое живое существо в материальном мире, оно находится в различных измерениях сознания. Это может быть сон, бодрствование, глубокий сон. Это не что иное, как влияние гун природы. Почему человек спит? Поскольку это влияет гуна невежества. Это не сон на самом деле. Можно назвать это сон, неправильное состояние. Это просто тамас. Это просто влияние гуны невежества. Во сне человек грезит, он видит какие-то сны, галлюцинации, воображаемые вещи. Это комбинация всего этого. В этом состоянии он как бы не проявляет свою полную активность. Активность на уровне каких-то воображаемых вещей. Но в действительности это пассивное состояние, непроявленное состояние. Это гуна невежества. Иногда человек погружается в глубокий сон. Это более полное невежество. Есть различные формы невежества в этом мире. Сатва-гуна, раджа-гуна и тама-гуна. Это различные формы невежества, поскольку вся материальная природа описывается как невежество. Тама, или уттама, уттама — тот, кто над всем этим, над гунами природы. И тот, кто находится в гунах, он находится в невежестве. Даже сатва-гуна — это особая форма невежества. И гуна страсти, она делает невежество активным, созидательным. Человек созидает что-то. Для чего? Чтобы затем это было разрушено. Любое созидаемое явление разрушается. Все, что имеет рождение, имеет и смерть. Поэтому в конечном итоге все подлежит разрушению, полному уничтожению. И сатва, какое-то знание в этом мире помогает поддерживать это существование. Просто поддерживать до какой-то степени. И мы видим, что сатва в этом мире не доминирует, доминирует разрушение. Приходится все время созидать. Это гуна страсти. Итак, для того, чтобы иметь разнообразие этого мира, необходима энергия созидания. То есть энергия разума, энергия творчества. Изначально это заложено в Брахме. Брахма имеет желание творить Вселенную. Он получает знания, как это делать. Получает энергию для того, чтобы это сделать. Брахма творит. Но поддерживать это творение Брахма не может. Это поддерживает Вишну. Причем Господь Вишну — это вечное живое существо, неизменное живое существо. И обычно то, что Он поддерживает, также неизменно. Это то самое, что называется Вайкунтхой, неразрушимый духовный мир. Он вечно поддерживающийся. Его не нужно созидать, он никогда не разрушается, поскольку есть энергия вечного поддержания. Не существует уничтожения в духовном мире. Так же, как и в материальном мире, все эти энергии, они не могут быть уничтожены. Материальная энергия, она существует вечно по закону сохранения энергии. Уничтожаются лишь формы, внешние явления. И живое существо, соприкасаясь с внешними формами, чувствует утрату и приобретение, желание и скорбь, радость и страдания. В соприкосновении с внешними формами это возникает. Чувство с объектами чувств. Чувства также являются порождением гун материальной природы. Материальные чувства. Они позволяют видеть форму этого мира, звуки этого мира, цвет, вкус, запахи этого мира. И позволяют нам размышлять об увиденном, услышанном, воспринятом чувствами. Таким образом, живое существо приобретает опыт материальной природы. Этот опыт сводится к одному и тому же. Все в этом мире временно. Но живое существо, оно гоняется этими временными вещами, желая обрести, вечно обладать этими объектами. Желание обладать вечно существует. Но объекты существуют временно. Почему? Поскольку гуны природы вращаются под влиянием времени. Время вечное по своей природе, поэтому мы видим вечный процесс созидания, поддержания и уничтожения. Вся Вселенная пронизана этим принципом. Все проявляется, поддерживается какое-то время и, конечно, будет разрушено и уничтожено. Все за исключением духовного знания. Если человек приобретает духовное знание, это не подлежит уничтожению, разрушению. Поскольку есть совершенно иная энергия над гунами материальной природы, она существует всегда. Материальный мир не мог бы возникнуть без этой энергии. Эта энергия называется Брахман, совершенная энергия, нетленный, совершенный, неизменный, недвижимый, служащий основой для всего. Как он служит основой для всего? Это подобно сцене, на которой происходят различные события. И события имеют временный характер, тогда как сцена — это нечто постоянное. Безусловно, это материальный пример, и ничего вечного не существует, это просто пример. Другой пример дается веток дерева. Дерево стоит на одном месте, и можно считать, что оно неизменно, но оно меняет листву и плоды постоянно. То же самое мы видим материальный мир как спектакль, как здесь много различных ролей и деятельности, действий. И все что-то появляется, поддерживается и уничтожается, и снова происходит то же самое. Но все это происходит на определенной сцене, на определенном фундаменте, не на чем-то неразрушимом. Это вечный процесс созидания, поддержания и уничтожения. И основой тому, конечно же, является вечность. Итак, временность материальной природы основана на вечности Брахмана. Брахман — это также живая энергия, энергия разума. Но этот разум, он имеет стабильный характер, в отличие от материального разума. Материальный разум меняет концепции, поскольку любое явление временно, любые планы временные, приходится менять концепции. То, что уходит от нас, мы должны забыть об этом. Мы должны создавать новые планы, совершать новые усилия. Так функционирует материальный разум. Благодаря уму, который также помогает перескакивать с объекта на объект, непостоянство. Итак, в вечный поиск человеку кажется, что он всегда что-то имеет, но при этом всегда что-то утрачивает. И он обречен на вечное беспокойство. Тогда как само живое существо очень стабильно, и стабильный духовный разум означает, что концепция не меняется. Концепция не меняется. Тот, кто достигает сознания Брахмана, он становится неизменно вечно счастлив. Это нельзя изменить. Это природа Брахмана, совершенство. Авьяя, он непроявленный, но он также Рама, дающий радость. Он также Кришна, все привлекающие в своей высшей форме. Это Брахман называется уже Пара-Брахман. Поскольку это Брахмана также есть источник. И Брахман не определим материальными категориями. Его нельзя познать с помощью органов чувств. Что же говорить о том, кто является основой этого Брахмана, источником этого Брахмана? И Шастра говорится, с этим Пара-Брахманом живое существо имеет вечное отношение. Это очень удивительно. Это очень возвышенная наука и знание. И Господь Читания учил непосредственно этим взаимоотношениям с Верховной Личностью Бога. За пределами материального мира и за пределами Брахма-Джоти существует Личность, Верховная Личность Бога, обладающая качествами, сагуна. Если брахман описывается как ниргуна, не обладающий никакими качествами материальными, мы не можем его сравнивать с материей, тогда как верховный брахман описывается как сагуна, обладающий качествами. Это то, как знают его жители Вриндавана. Он для них сагуна, наполнен различными качествами, характером. Они всегда удивляются его поведению и проявлениям. Они всегда называют удивительный Кришна. Кришна очень удивительный, он непостижимый. Все, каждые его поступки простые, в то же время никто не может их повторить. Это удивительное существо. И кроме того, жители Вриндавана удивляются, почему они так привязаны к Кришне. Откуда существует эта привязанность? Они даже не привязаны к собственному существованию. Это странно, потому что живое существо очень привязано к своему существованию. Но привязанность к Кришне настолько сильна, что живое существо забывает о своем существовании. Все жители Вриндавана очень часто забывают о своем существовании. И они даже не понимают, чем они заняты в настоящий момент. Иногда это они сознают, это описано также в Бхагаватам, что душа, достигшая такого самосознания, иногда не понимает, что делает в данный момент его материальное тело, чем оно занято. Оно забывает об этом во всем. Как материальная природа работает само по себе. И живое существо, находящееся в теле, если развивает взаимоотношения с Кришной, оно может до конца не осознавать, что делает материальная природа в этом случае. Поскольку другая, духовная природа, становится настолько привлекательной, и этот материальный мир кажется безгранично разнообразен и привлекателен, но это лишь при недостатке сравнений. Присутствие абсолютной истины, парабрахмана, это совершенно не так. Никто не смог бы оценить его как привлекательный. Нет, мритью-лока, говорится в этом случае, место смерти, пустой, мертвый мир. Господь Чайтанья говорил, одно мгновение разлуки длится как 12 лет в этом пустом мертвом мире. Бессмысленность существования. Если кто-то имеет взаимоотношение с парабрахманом, то материальное существование теряет свой смысл. Теряет смысл живое существо, не испытывает вкуса к этой материальной жизни. Поэтому здесь говорится, что чистое преданное служение бхакти, непрерывное, бескорыстное, оно человека поднимает немедленно над гунами материальной природы. Это не стоит воспринимать так, что человек куда-то улетает в космос далеко, за пределы Вселенной. Здесь также существует брахман. Он вне и внутри, он вне двойственности. Мы не знаем, за каким пределом материи, за гунами материальной природы. Мы должны найти его качественно. Мы не сможем найти его физически, ощутить чувствами. Но качественно мы можем найти, обнаружить его, поскольку он существует, тем не менее. Он ниргуна, поэтому он не обладает качествами для восприятия чувств. Однако ум человеческий может догадаться о его существовании. И ощущать непосредственно брахман может непосредственно сам брахман, тот, кто стал брахманом, тот, кто приобрел качество брахмана. И так речь идет о качествах. Поэтому материальные гуны природы, они не только поддерживают, разрушают и созидают, они также окрашивают все определенные качества. Качество страсти, нужно наблюдать, как оно действует на сознание. Качество невежества, качество добродетели — это совершенно разные сознания, разные качества. И так можно видеть, что люди все качественно разные. Разнообразие гун безгранично. И здесь сидящих в этой комнате никто не похож друг на друга полностью. Что-то между нами есть общее. Как это общее гуна нас связывает? Мы бы это назвали термином «человеческое существо». Да, но это определенная просто гуна, гуна-карма. И есть просто название у этой формы жизни — человек. Но это просто определенная гуна-карма. И так нас связывает что-то общее. И в то же время эти гуны, они смешаны очень тонким образом. И мы неповторимы. У нас разное количество знаний, разное количество разума, разный возраст, разная национальность, разные характеры. Это говорит о разнообразии гун природы. И вот за этим разнообразием находится брахман. Жизнь, живое существо. Веды помогают разобраться в этом. В этом человеческом теле, живом существе, не самая главная способность видеть или слышать, или обонять, или думать. Самое важное свойство — это жизнь, способность жить, способность существовать. Это и есть осознание брахмана. Брахман означает сад, существующий. Он просто существующий. Он не может прекратить свое существование. И это самосознающая энергия. Поэтому брахман также чит, он знает об этом. Он существует и знает об этом. Материальная природа существует благодаря брахману, но не знает об этом, поскольку не является брахманом, чистым брахманом. Гуны материальной природы представляют из себя отделенную энергию Кришны. Они не могут проявить эти качества сад, щит, ананда. Это может проявить Брахман в чистом виде. Материальная природа, она покрывает это чистое знание Брахмана. Асад, ачит. И не ананда, а что-то другое. Асад означает временность, вечная временность. И ачит означает невежество, знание в невежестве. Интересный момент. Я знаю, что ничего не знаю, это невежество. Я знаю, но не осознаю. Я не могу понять, не могу воспринять необъятное. Это покрытие энергии, ачит. Невежество. Итак, знания становятся просто различными теориями. Это означает невежество. Все эти философские теории не могут изменить жизни. Значит, это продукт невежества. Они не работают, эти вещи. Итак, мы приходим в гунах материальной природы, и мы занимаемся преданным служением. Что это означает? Это означает, что будет много трудностей. Что означает, что в преданном служении будем огромное количество недостатков в нашем преданном служении. Если мы посмотрим на эту точку зрения, на наше преданное служение с уровня Брахмана, что мы увидим? Мы увидим, что живое существо занято совершенной деятельностью. Совершенной деятельностью. Например, Уттама Адхикари. Он просто смотрит на материальную природу и видит, что все служат Кришне, все до единого. Все живые существа, даже самые маленькие, даже птицы, даже рыбы, даже стихии природы, все подчиняется его воле полностью, все контролируется. Уттама Адхикари видит, что проповедовать здесь некому и незачем. Все слуги Кришны, Нитья Кришна, да, все вечные слуги Кришны уже. Нет необходимости делать что-то еще. Однако есть энергия сострадания, хотя он видит, что живые существа служат Кришне, в то же время он видит, что из-за собственного невежества эти слуги не знают об этом, что они слуги Кришны. И поэтому они страдают. Ананда превращается в страдание. Страдание – это противоположность ананда. Страдания не могут быть, если нет ананда. Страдание предполагает, что есть блаженство, счастье. Если нет счастья, то нет и страданий. То есть где-то есть ананда, но в материальном мире отражение противоположное, страдание. Счастье материальной природы доставляет страдание живому существу, беспокойство. Беспокойство. Чем счастливее человек становится в материальном мире, тем более беспокоен, и его существование покрывается страхом утратить это счастье. Это материальная природа. И таким образом... Эти духовные свойства не проявляются в материальной природе. Они существуют на уровне Брахмана. Брахман существует. Брахман обладает знанием. Брахман обладает энергией счастья, блаженства. Таков Брахман. Если вы спросите, почему такой Брахман? Ответ на него – сварат. Он независим в своих проявлениях. Нет причины проявления его качеств. Вы не сможете сказать, почему он вечен, или почему он полон знания и блаженства. Потому что он вечно такой. Это вечное его свойство. Но он никогда не начал быть таким и никогда не закончит быть таким. Называется сварат. У него нет причины своего существования. Прабхупада приводит пример, что мы не можем сказать, почему эта вдова ходит кругом без мужа. Если мы знаем, кто такая вдова, нам не придет в голову такой вопрос. Вдова — это женщина, у которой нет мужа. Поэтому, если скажем, почему эта вдова ходит без мужа, это означает, что он не знает, кто такая вдова. Также, если мы говорим Брахман, самодостаточный, сварат, нет причины появления. Такого Брахман, зная, что Брахман таков, нам не придет мысль в голову, почему он вечный, почему он полон блаженства, почему он в знании находится. Итак, если мы посмотрим с высокого уровня Брахма-бхуты, на то, как живые существа действуют, мы увидим, что они действуют все в точности с волей Верховной Личности Бога, Брахманом, Парабрахманом. Однако через энергию сострадания человек может спуститься на другой уровень, на уровень развлечения, для того, чтобы показать это различие живым существам, плохого и хорошего. Плохое заключается в том, что живое существо в невежестве страдает только в этом. Все остальное правильно идет. Единственная несправедливость, что живое существо по природе блаженно страдает. И не знает об этом. И энергия сострадания означает, что человек говорит об этом другому человеку. Ты страдаешь. Почему? Я объясню тебе. Вот тебе немножко вкус брамана. И сравнивая с этим вкусом брамана, ты сможешь понять, что все, что тебя окружает, приносит тебе страдания. Например, мы приходим в сознание Кришны. До того, как люди придут в сознание Кришны, им кажется, что они не так уж и плохо живут. У них есть какое-то окружение, дом, деньги, что-то у них есть. Но когда они приходят в сознание Кришны и получают вкус брамана немножко, они сразу начинают понимать, что все окружающее практически мне мешает для духовной жизни. Мне мешают деньги, мешает профессия, мешают люди, которые работают, мешает семья. Он начинает жаловаться, что мне много-много мешает в моем окружении. В том окружении, в котором я всегда жил, в котором был хорошо приспособлен. Что же случилось, почему мешает? Поскольку он получил сравнение в брамане с браманом. То есть мы говорим, присутствие абсолютной истины, этот мир меркнет. И сначала мы получаем маленькую крупицу осознания брамана. И уже по сравнению с этой маленькой крупицей, все остальное меркнет. И таким образом знание передается с помощью вот этой энергии брамана, энергии блаженства, ананда и знания. То есть гуру дает знание, смешанную с энергией ананда. Иначе бы мы не приняли это. И в присутствии ананда мы сами убеждаемся, что те вещи, о которых говорится в шастрах, неправильные, они неправильные. В присутствии духовного блаженства происходит осознание. И затем, если мы посмотрим с точки зрения Мадхьяма-тикари, мы увидим много правильных и неправильных вещей даже среди тех, кто занят духовной практикой. Не говоря уже о тех, кто не занят духовной практикой. Итак, уровень Уттама-тикари, где мы не видим никаких недостатков, мы не можем критиковать вообще никого. Однако с уровнем Мадхьяма-тикари мы видим, что есть правильные и неправильные вещи, полезные и вредные. Различать учимся. И Мадхьяма-тикари проповедуют в духе того, чтобы люди могли различать плохое и хорошее, выбирали хорошее. Его проповедь позитивна, заметьте. Смысл проповеди в том, чтобы выбрать хорошее, а не просто указать на плохое. Нет, можно указать на плохое, но в итоге мы должны представить хорошее и выбрать его. И хорошее это духовная жизнь, это воспевание святого имени, это общение с преданными, это следование парампаре. Итак, если люди следуют парампаре, принимают воспевание святого имени, как юга-дхарму, развивают свою веру, развивают трансцендентное знание, при всех недостатках, которые мы имеем, придя в это движение, считается, что все идет нормально. Это точка зрения Мадхьяма-тикари. Мадхьяма-тикари скажет, все идет хорошо. Почему? Они успевают все 16 кругов, соблюдают все принципы, они следуют шастрам, они следуют наставлениям гуру, все хорошо. Да, но у них же столько проблем, кто-то скажет, посмотрите. Многие из них продолжают страдать, тем не менее. Да, это пройдет, они учатся. Главное, что они следуют. Все идет нормально. Пока они следуют, они держатся на уровне брамана. Здесь говорится, тот, кто совершает преданное служение непоколебимо при любых обстоятельствах, поднимается над гуной материальной природы. Но мы скажем, ну я, кажется, еще не поднялся над гуной материальной природы. Да, но все же я еще и не в гунах, уже не в гунах. Прабхупада давал пример лодки, которая плавает в океане. И волны — это гуны. И представьте, человек без лодки находится в океане. Или человек в лодке находится в океане. Он не отрывался еще от этих гун, безусловно. Он находится в лодке, его лодка соприкасается с океаном. Безусловно, лодка реагирует на эти гуны природы. Беспокойство есть внутри лодки. Но гуны природы не смачивают его. Хотя у него могут быть неприятности, безусловно, от влияния этих гун. То, как переносит страдания преданный, и то, как переносит страдания обычный человек, огромная разница. Это огромная разница. Есть разница между тем, как вам режут под наркозом ткань или без наркоза. Есть разница. Так вот здесь наши страдания, которые мы получаем под наркозом, обезболивающие, сильно обезболивающие есть. Сознание Кришны обезболивает наше сознание. То есть наши страдания очень преуменьшены на самом деле в этом. Мы терпим то, что мы терпим. Я не так давно был в одном женском монастыре, где-то Новгород, по-моему, где-то под Новгородом, там много монастырей. И мы ездили по этим монастырям и смотрели, когда у нас было время. И я увидел женский монастырь. Я вам честно скажу, я такого страшного зрелища никогда не мог нигде даже представить. Я слышал раньше, что были бухенвальды, что-то такое. Но мне показалось, это что-то подобное. То есть там не так просто, это достается огромной суровой аскезой, то, что не принимают монашество. Не старые женщины, Есть молодые, приняли монашество, отречение. В мир они не могут уже уйти, поскольку для них это полное падение, крах. Это их называют невесты Христовы. Все. И то, что мы увидели там, это очень тяжело было. И я тогда сразу вспомнил нашу аналогию с нашим брамачарением. О, я подумал, большая разница, огромная разница. Фактически они также отречены, по образу жизни также отречены, но они не до такой степени страдают. И тем не менее, матхьяматикари, то есть будет видеть позитивные стороны, то есть пока продолжается духовная жизнь. Дело в том, что мы не сразу сможем осознать, чем мы занимаемся. Не сразу сможем осознать, что же мы повторяем, что мы воспеваем, что мы читаем и о чем мы говорим. На это требуется время. Но главное, чтобы человек был занят в этом процессе. Пока он занят в этом процессе, что-то будет происходить не всегда хорошее. Поэтому мы смотрим на эту вещь как на положительную. Если мы заняты в процессе, все идет нормально, нужно просто продолжать и терпеть это. В итоге мы увидим, что получится. И уже много получается. Но если мы спускаемся на материальную платформу, ниже матхьяматикари, можем видеть много недостатков и не видеть ничего положительного. Материалисты нас критикуют. Они говорят, сознание Кришны для них все. Они готовы даже бросить семьи. Они готовы бросить институты. Они готовы не иметь ничего общего с нашим миром, цивилизацией. Опаснейшая секта, они говорят. Они готовы на все ради своей религии. Они так смотрят на эти вещи. С материальной точки зрения, они видят сплошные недостатки в этом случае. Потому что они не знают, что такое живое существо. Что мы все вечные слуги Кришны. И что цель жизни — это анте нараяна смрити. В конце жизни, в конце анте, я должен помнить о нараяне. Люди в ведические времена хорошо это понимали. Поэтому они шли путем отречения, и никто им не мешал никогда. Если кто-то поселялся в пещеру и переставал есть долгое время, никто не беспокоил этого человека. Но если вы сейчас примете такой образ жизни, взволнуются все родственники, поднимут властей и скажут, что случилось, что он там делает в этой пещере, что за аскеза. Они что-то беспокоятся, поведут его в сумасшедший дом лечить. То есть люди знали, что это путь отречения. Духовная жизнь, она не всегда улучшает наше материальное существование, поскольку материальное существование зависит от нашей кармы. И некоторые проблемы мы должны пройти. Мы просто обязаны это сделать. Иначе мы не оценим духовную жизнь. Мы не оценим сознание Кришны. Это не что-то временное, чем можно наслаждаться, а потом отбросить. Это совсем не так. Это наше вечное предназначение, вечная природа. Здесь требуется полное сознание и свобода выбора, что мы должны научиться быть вечными слугами Кришны. Не просто иногда служить, иногда не служить, а иногда спать, ни о чем не думать. Это материальная природа так действует. Но вечное, непрерывное говорится. Этому нужно учиться. Это основано на том, что мы будем применять свободу выбора только на этом. Поэтому иногда будут приходить трудности. И будут проверять нашу свободу выбора. Что же ты выбираешь сейчас? Что ты выберешь сейчас, когда перед тобой трудности? Майю или Кришну? Если мы при всех обстоятельствах выберем Кришну до конца своих дней, мы вернемся к Богу, мы вернемся к Нему, к Кришне. Это наш выбор, потому что был. На каждом этапе своей жизни, даже когда приходили трудности, мы выбирали все равно Кришну. И Кришна сам приходит за таким человеком. Ты меня выбирал всю жизнь, теперь я выбираю тебя, он говорит в конце жизни. Антенна равен смерти. Я помогу тебе прямо изнутри сердца. Я рассею твою тьму невежества. Поскольку ты делал это. Это же взаимоотношения. Это личные взаимоотношения. Это не просто не так, что мы стремимся к Кришне, а Кришна нас постоянно куда-то убегает. Нет, это не так. Кришна, он ждет нас больше, чем мы к нему стремимся. Да, но это очень далеко, безусловно, очень далеко. И нам нужно какой-то интенсивный процесс. Тем более наше желание вернуться к нему за одну жизнь. Можете себе представить, но мы слишком далеко ушли от него. Разве можно наше существование сравнить с Кришной сейчас? Кришна находится в изначальном положении, в чистом положении. Он всепроникающий, безграничный. Он чистейший. Он не имеет никаких недостатков. И как же можем мы рядом встать с ним сейчас? Тем не менее, наша цель такова — встать прямо рядом с ним, в непосредственно личных взаимоотношениях. Мы должны пройти хорошую школу. Во всяком случае, мы должны сделать свой выбор по-настоящему. Прабхупада в конце жизни, он был разбит, говорится, физически и психически полностью. Что касается физического тела, то были кости, только кости. Руки не было, была кость. И на этой кости немного висела кожа. Это все, что от него оставалось. И он начитывал Бхагаватам. Очень слабым голосом Прабхупада. Диктофон к самому уху подставляли. И он говорил, знаете, что он говорил? Он говорил, раджа-гуна и тама-гуна очень опасны для человека. Их нужно научить быть сатва-гуни. Нужно надевать чистые одежды, приходить рано утром в храм, воспевать Хари Кришна, читать Бхагаватам. Они должны это делать всю жизнь. Они не должны опускаться на уровень раджа-гуны и тама-гуны. Это очень опасно. Они рискуют получить низшую форму жизни. Прабхупада говорил такие вещи. Когда на его теле не оставалось ничего, практически ничего. И затем его тело горело, как будто его положили в огонь. И он продолжал реагировать на чувства учеников. И кто-то пришел с насморком. Он говорит, как у тебя здоровье? Этот потом ученик рыдал, ушел оттуда. Он не мог себе представить, Прабхупада лежит, умирает. У него просто насморк. Прабхупада обратил внимание, сказал, как у тебя, что у тебя со здоровьем? Насморк у него появился. И ученик рыдал, потом ушел. Он плакал просто, он не мог этого понять. Что же это такое? Что же это за личность Прабхупада? Как он продолжает служение? Смотрите, это выбор. И нам нравится это. Нам нравится это видеть. И теперь мы учимся тому же самому, поскольку Прабхупада нас учил. Собственным примером. Он научил нас по-настоящему. Он показал, как это нужно делать. Это не просто его книги, не просто теория. Он был воплощением этого знания. Итак, знание о гунах материальной природы, оно имеет практический характер. Три гуны материальной природы, они не имеют теоретического характера. Три гуны, что тут изучать? Всего три гуны. Что за теория такая же? Не так уж трудно запомнить эти гуны, но очень трудно увидеть эти гуны. И кто-то скажет, зачем нам нужно видеть гуны? Может быть, нам сразу же просто видеть Брахман? Нет, мы не сможем увидеть Брахман через гуны. Мы можем увидеть его над гунами. И нужно знать, как подняться над гунами материальной природы. Все дело в том, что человек должен возвыситься сначала до сатва гуны. Такое предписание идет. Утвердиться в гуне благости. Это материальная платформа, да. Но гуна благости, она очень прозрачна, очень чиста. В отличие от других гун. Для человека, во всяком случае. Он сможет посредством гуны благости увидеть то, что никто не видит ни в страсти, ни в невежестве. Потому что люди в страсти и невежестве просто слепы. Они не могут отличить дух и материю, даже если постараются. Это невозможно в гуне страсти и невежества. Они могут воспринимать только на слух какое-то время, и затем снова погружаются в двойственность. Но тот, кто в благости, может не только слышать, услышав, может увидеть. Увидев, может осознать, различать эти вещи. И так необходимо различать гуны, страсти, невежество и добродетели. Для чего? Чтобы выбрать добродетель из них. Вот они гуны, вот они смешаны. Если мы различаем эти гуны, мы сможем выбрать это всюду добродетель и оставаться в добродетели. И пока мы остаемся в добродетели, мы сможем осознать душу и подняться выше на трансцендентный уровень. С этой платформы. Говорится очень близко. Рукой подать. То трансцендентная платформа совсем близко осталась. И если человек утвердился в сатва-гуне, главным образом необходимо видеть, как гуны действуют внутри меня. Сначала мы тренируемся на том, чтобы увидеть, как они действуют извне, это легче. Это гораздо легче. Поскольку в этом случае они не действуют на меня непосредственно. Я могу просто наблюдать со стороны, как бы это все. Итак, можем изучать природу, гун природы по их качествам, наблюдая, как ведут себя люди, что это за гуна, их характеры, их взаимоотношения, а это какая гуна. Мы изучаем характеристики и наблюдаем. Погода, время дня, пища, вода, мантры, все в различных гунах есть и прочие вещи. И постепенно начинаем различать, как гуны природы взаимодействуют. Очень интересно. По длине времени создается карма, гуны вращаются, гуны взаимодействуют. В каждом человеке есть что-то, какое-то состояние просветления, когда с ним можно говорить о Кришне. Есть состояние возбуждения, когда он уже не может слушать о Кришне и охватывается какими-то делами, активностью. Есть какое-то состояние подавления тама-гуны, когда он теряет интерес ко всему и просто хочет спать, ничего не делать. Итак, мы можем видеть, как это все проявляется в разных качествах. Даже в разговоре иногда мы слушаем что-то внимательно и нам нравится. Потом мочимся, думаем, нет, это что-то не то, гуны страсти приходят, мы не можем что-то понять, например, гуны страсти. И в гуне невежды иногда мы теряем концентрацию и как бы в тумане все воспринимаем, звуки проносятся, и нам кажется, что мы слышим, но мы уже теряем осознание этих вещей. И снова нужно увернуть через аскезу, через усилия к сатвагу, не к вниманию просто, просто удержать внимание. И снова начинают возникать сомнения из-за страсти, непонимания, что же тут имеется в виду. И снова переходит в тамас после сомнения, снова какое-то безразличие. И так процесс слушания происходит тоже в гунах природы. Кто-то слушает, кто-то засыпает, кто-то активно что-то переживает в это время. Повсюду вы видите гуны обязательно. Все, что происходит, все, что вращается, все, что двигается в этом мире, благодаря гунам материальной природы, под влиянием времени создается эта карма, гуна-карма. И тем не менее, живое существо, оно не такое, как материальное тело. Это можно увидеть с платформы Брама-Бхута или Брама-Буя-Я, здесь говорится, Калпате. Достигает платформы Брамана. Далее в 18 главе Кришна расскажет более подробно, как достигается эта платформа. Брама-Бхута Прасанатма, это платформа радостная, Прасанатма, достигает радости, ощущение радости беспричинной, просто внутри себя. Эта радость не имеет пределов и не имеет причины, поскольку это радость осознания Брамана. И материальной причины мы не найдем. Насочати накамшати, и он не может больше не скорбеть, не желать ничего в этом мире. В присутствии духовной радости у него уходит желание и скорбь об утраченном. Он ничего больше не хочет от этого мира. И все, что он потерял, он более не сожалеет об этом. Самахсардеша бхутишу, другое свойство этого человека, он видит все живые существа одинаковыми глазами. Он видит именно жизнь за этими формами жизни. Он может общаться и понимать любое живое существо в гуне благости. Не обязательно он знает языки, но он может понимать природу живых существ без языков. И затем, когда он достигает такого уровня духовного видения, равенства живых существ, он поднимается на эту платформу Брама-Бхута и начинает преданное служение. То есть он перестает наслаждаться своим собственным телом, поскольку видит, что это гуны природы. И его также желание наслаждаться другими телами уходит, поскольку он видит не тело, а душу. И когда мы видим душу, всегда есть тот, кто наслаждается этими душами, сверхдуша. Мы не попадаем под эту категорию сверхдуши. Мы также увидим, что мною наслаждается кто-то еще, Кришна. Есть наслаждающийся высший, которому принадлежит все в этом мире. Это то, что происходит над гунами материальной природы. Это то, что нам предстоит увидеть в будущем. Благодаря преданному служению. Но преданное служение не поддается критике. В преданном служении нет недостатков. Мы приносим свои недостатки в преданное служение. Но даже человек, который занят преданным служением, чистым преданным служением, процессом, и совершает дурные поступки, он не подлежит критике. Он принимается как садху. Такое видение помогает развить видение брамана. Видение духовных качеств друг в друге. Мы должны общаться с хорошей стороной друг друга. Конечно, очень много отрицательного. И кто-то может сказать, что мы должны закрывать глаза на все плохое, но в присутствии брамана вы не обратите внимания на все это. В присутствии брамана, если он не достает трансцендентного знания, безусловно, нас будет всегда беспокоить эти проблемы, которые существуют. А их очень много, поскольку в ИСКОН приходит сюда очень много новых и новых и новых и новых людей. А они приходят трансцендентные? Они приходят над гуной материальной природы? Они приходят уже в брамане? Нет, они приходят в гунах, в низших гунах природы сюда. И то, что они приходят, это очень хорошо. Это очень положительно. Это не отрицательно. Это не означает, что если они пришли с недостатками, давайте их всех выгоним отсюда. Нет. Те, кто не искренне, уйдут сами. Они будут видеть только недостатки в этом движении. И они уйдут сами. Они не смогут больше оставаться здесь, поскольку будет здесь так плохо для них. Но те, кто опознает браман, с ним этого не случится. Эти материальные условия, в которых мы находимся, они вполне хороши для сознания брамана. Хари Кришна, закончим. Несколько вопросов мы задаем.
Что представляет собой преданное служение тамагуне?
Тамагуне?
Да, может быть.
Может быть. В гунах материальной природы, да. Само преданное служение не находится в гунах. Оно окрашивается нашими качествами, кто выполняет его. В тамагуне человек проявляет качество преданный, проявляет качество зависти. он склонен оскорблять, искать недостатки. И в тамагуню он себя чувствует лучше других. Он находит в себе что-то нечто особое, он чувствует себя уже чистым преданным. Осталось совсем чуть-чуть, он думает. Думаю, чисто преданного служения. Еще пару месяцев я вступлю в раз или очевидно. Некоторые люди думают так, а некоторые говорят, что я уже слышу теперь душу в сердце. Неделю он повторяет мантру и уже слышит теперь душу. А из каждой колонны Нарисимхадев выглядит. Конечно, это тамагуна. Но это преданное служение, ведь все-таки он хочет видеть Нарисимхадева и хочет слышать теперь душу. И хочет быть чистым преданным, это нормально. Но просто он думает слишком много о себе, и кажется, ему кажется, что он уже такой совершенный, это тамас. При этом он склонен наносить критику и оскорбление. В этом отрицательные свойства тамагуны. Он также не очень чист человек в привычках, в уме и внешне. Что касается гуны страсти, то человек активизируется в гуне, невежество он не так активен. Он просто думает о себе, но он не сможет что-то сделать реально большое или хорошее, удивительное. Но в раджа-гуне он может здорово действовать, человек, очень хорошо. Что-то у него будет даже получаться. Он станет квалифицированным в деятельности. Организовать что-то и работать, и добиваться результатов он сможет сделать в страсти. Но в страсти, если он остается в страсти, его привлекают плоды этой деятельности. Он думает, что это все для Кришны, но с немаленькой долей и с личной выгодой это происходит, безусловно. Если он не поднимется в гуну благости, то эти все плоды свяжут его. Он так и не сможет их отдать Кришне, даже зная, что если Кришна есть. Что он не поймет, куда отдавать, в какую сторону, кому. Он будет видеть всех такими же материалистами, как он сам. Поэтому никому не отдаст эти деньги. Они так и пропадут, и он не сможет понять, как их использовать в сознании Кришны. Ведь Кришна сам не придет за деньгами. У него проблема есть. Но в гуне благости человек становится другим. Его интересует этот процесс ради очищения, собственного очищения. Это единственный мотив, почему он это делает. Он хочет очиститься от страсти невежества. Это признак сатва гуны. Чистое преданное служение начинается с того момента, когда вы достигаете уровня варанадаши. Варанадаши означает признание, Вайсан Сарасвати объясняет. Сначала шраванадаша. Шравана означает слушание, мы знаем. Шраванадаша уровень. Потом варанадаша. Прежде чем смаранам будет. Варана означает признание. Кришна признает нас. Мы слушаем о Кришне, но мы можем не слышать, потому что Кришна не признал еще нас. Наше служение, нашу чистоту, нашу искренность. В какой степени он предается, в такой степени я вознаграждаю его. Но варана даша означает признание. Как выражается? Вы привязываетесь к слушанию. Это ваша становится духовная жизнь, ваша пища. Вас очень привлекает к слушанию. Это варана даша означает, что Кришна признал этого преданного. И когда он признал, то вы достигаете смарана, уровня смарана даша. То есть чистое преданное служение начинается с уровня слушания. Тот процесс, который мы культивируем каждый день, стараемся это делать. И когда мы почувствуем действительно привлечение, привязанность к этому процессу, это начало чистого преданного служения. Перед этим нам нужно очиститься, а перед этим делать какие-то великие дела, а перед этим нам нужно просто думать, что мы великие преданные. Иначе мы не сможем продвигаться. В тамагуне, если человека разубедить в этом, он не будет совершать преданность. Наоборот, в тамагуне ему говорят, ты именно таков, да. Ты очень далеко пойдешь. Ты уже так далеко ушел, а что будет с тобой дальше? И человек это вдохновит очень, ему понравится, и он будет совершать какие-то усилия, поднимется в страсть, начнет что-то делать. И в страсти чем больше плодов, тем больше похвал он ожидает. И его нужно хвалить, потому что в страсти плоды его жалкие, и он часто испытывает разочарование и страдания сам по себе. Поэтому не ругайте его часто. Если будет часто ругать, у него слишком мало счастья останется. Поэтому всегда подтверждайте какие-то хорошие вещи, это важно для тех, кто в страсти. Но иногда он будет действовать в совершенно противоположном направлении, активно причем. Вот тогда нужно тяжело остановить его с помощью проповеди. И проповедь будет довольно тяжелой. Потому что это страсть, это деятельность, активность. И он может разрушить неправильное вещание, такой человек. В этом случае человек должен набраться мужества и не таить обиды в этом случае на других преданных, которые сделали ему замечания или остановили его неправильные поступки. Это очень важно. Вот тут он поднимается в благость в этом случае, с этого момента. Если он не поднимается в благость, он сохранит обиду и уйдет из движения. Те, кто делали ему замечания, станут его врагами, потому что он много работал. Он себя отождествлял со всеми плодами труда, а его еще критиковали при этом. Он не перенесет этого. Без гуны благости он не сможет пережить этого. Это признаки страсти. Гуни благость, если вы скажете человеку о чем-то, о каком-то недостатке, он скажет ему спасибо большое, он скажет искренне это. Хотя я бы сам не заметил. Это было бы целое отклонение у меня. Хорошо, ты просто спас меня. Ему понравится это. Мы обладаем чувствами. Если мы не чувствуем ананда, то что мы чувствуем?
Страдание.
Правильно.
Иногда просто ни то, ни другое.
Ни то, ни другое. Это означает, что наркоз тамагуны. Наркоз. Некоторые люди принимают интоксикацию, не чувствуют ни того, ни другого. Им не кажется, что так много страданий после этого. Или наркоманы делают то же самое. У нас тоже бывают такие состояния сознания, когда мы не можем определить, страдаем мы или наслаждаемся. Это называется скука. Скука — это форма страдания. Но иногда кому-то нравится поскучать. В контрасте с какой-то активностью только возможно. Может быть. Если вы действуете в гуне страсти, то иногда вам хочется ничего не делать, быть в прострации. В этом случае вы не наслаждаетесь и не страдаете, вам так кажется. Резкая смена обстоятельств, вот и все. Это иллюзорное счастье. Ананда, о котором вы говорите, есть в материальном мире. Не в чистом виде, но есть. Но она имеет очень временный характер. Прабхупада показал это на примере виндсерфинга в море. Потому что ученики, когда шли на прогулку, они увидели, как люди катаются по волнам, и все смотрели туда, все. Прабхупада заметил, что ученики смотрят, и им нравится это. И он сказал, есть ананда в материальном мире, есть. Но она временная, все падали в воду. Она временная, ученики смеялись. Временная ананда — это не ананда. Напоминает ананду. Что это за ананда, которая может кончиться в любой момент? Вы не можете воспринимать это счастье глубоко. Просто в тревоге постоянно, когда это кончится. Сейчас или потом, или завтра, или прямо через минуту.
Вопрос к чему? А любой человек может вообще заниматься бхакти-йогой? Или ему все равно может начать сперва с кармы, гьяни, сперва эти ступени пройти. Любой человек может.
Не любой человек может заняться бхакти-йогой. Только тот, кто имеет желание.
Имеет желание, он достигнет этого.
Если он имеет желание, может заняться прямо сейчас. Если он не имеет желания, пусть занимается карма-йогой. Ну что это уровень, может быть, его желания, или гьяна-йога, смотря какой уровень желания, уровень сознания. Но свобода выбора, она не навязывает нам карму, гьяну или аштангу. Есть выбор, означает. На каком бы уровне ни находился сознание, у меня есть выбор. Я могу сразу начать бхакти-йогу. Там все элементы других путей тоже есть. Элементы кармы, элементы гьяны, элементы мистических сил, все есть. Там нет никакого недостатка.
Как быть преданным, который уже разочаровался в моей страсти, но либо на благость еще не понял, что он становится таким пассивным?
Разочаровался в гуне страсти, значит, он выгорел. Когда человек выгорает, он становится холодным. Тамас, безразличие. Наступает безразличие. Гуна страсти предназначена на самом деле для того, чтобы подняться в благость. Вот эта активность. Активность человека должна очистить его, а не осквернить. Скажите, чем оскверняется человек, когда активизируется? А чем он очищает и чем оскверняется? Давайте поразмыслим. Когда деятельность человека очищает его, когда деятельность оскверняет его? Одна и та же деятельность может быть. Привязанность к плодам. Да, ну и что человек чувствует в этом случае? Симптомы. Тот человек, который действует в другом направлении, тоже может до конца не сознавать, но тем не менее будет очищаться. Не все, кто не сознают, для кого они это делают, загрязняются. Каковы симптомы у человека, когда он привязывается к плодам труда? Жадность увеличивается? Увеличивается. Желания материально увеличиваются? Увеличиваются. Смотрите, что происходит. Вот она скверна. А почему они увеличиваются, не уменьшаются? Все мы привязаны к плодам труда. В каком-то смысле мы привязаны все, если мы что-то делаем. Но почему одного не увеличиваются, другие уменьшаются? Когда человек сохраняет материальные желания. Когда он привязан, сохраняет концепцию «я и мое». То есть мы работаем, приобретаем плоды. Я работаю, и то, что я заработал, мое. Если я сохраняю вот эту концепцию, это корень всех оскорблений, всех проблем. Это корень всей скверны. Это корень демонического сознания. Я хозяин всего. Я и мое. Это главная вещь. Вырвать этот корень очень трудно. Если мы скажем, оставьте материальные привязанности, это не получится. Не так ли? Скажите, что делает человек, который хочет разрушить эту концепцию? Что он будет делать?
Он свою активность направляет на служение преданному Кришне.
Активность что означает? Работу?
Свою работу, деятельность, плоды своей деятельности.
Да-да, как же он это делает? Что за секрет? Как он плоды посвящает и деятельность? Что это означает? Откройте этот секрет. Все хотят узнать.
Сознательно.
Сознательно делаете?
С самого начала.
В общем, это правильно, но более конкретно нужно дать рецепт. Более точный. Как это сделать? Как сознательно это сделать? Объясните мне, как это сделать сознательно?
Он начинает видеть, что получит.
Почему он это видит?
Действует
знание. Ну, в каком-то смысле это правильный ответ у всех. Но какое? Десятое оскорбление Бхактивинода Такура — это сохранение материальной привязанности. А какое девятое оскорбление Бхактивинода Такура? Бхактивинода Такура — это невнимательное воспевание святого имени. Вот с этого начинаются все перемены. Именно с этой платформы. С внимательным воспеванием святого имени. Мы сегодня говорили, что это юга-дхарма. Это очень легко забывать. Если мы не сможем избежать оскорблений и внимательно воспевать святое имя, мы не сможем разрушить концепцию «я и мое». И тогда вся наша деятельность будет кармической. Становиться кармической, все более любовью кармической. И наша жадность, наша зависть также будет оставаться. И так наша деятельность снова оскверняет нас. Этот вопрос задает Махараджа Парикшит Шукадева Госвами. Он говорит, какой смысл слону, который купается в Ганге, зачем мыться ему? Ведь он сразу, выходя, обсыпается песком. Человек совершает грехи, потом замаливает их, а потом снова совершает грехи. Какой смысл в таком омовении слона? Ответ заключается в том, что единственное искупление от всех грехов – это достичь сознания Кришны, достичь чистого преданного служения. Тогда человек больше не возвращается к материальной деятельности, не оскверняет ее. Воспевание Святого Имени в Кали-Югу – это высшая форма деятельности. Если мы внимательно воспеваем, приходит осознание, тогда мы сможем осознанно плоды труда посвящать Кришне. Осознанно. Но как вы это объясните кому-то? Вы не сможете это объяснить, пока он начнет воспевать внимательно Хари Кришна. Пока он сам начнет это делать. Как вы сможете объяснить это человеку? Он не поймет. Он скажет, при чем здесь Хари Кришна? Он не сможет понять.
Так и преданно подкупают вот некоторые, я тоже сталкивался с этим вопросом. Ты говоришь, девушка, я видишь, что не просто. Отвечаю. А почему она, он или она, так поступает? Не может понять, что это связывает или ее, все связывает или его связывает. По рукам кандалы находят, наверное, человека преданного.
Не очень понимаю.
Непонятно. Ну вот материальное накопление наше, оно же все связывает нас.
Угу.
А когда ничего нет, спокойно тебе чувствуешь.
Угу.
Вот начнешь разговаривать с тем человеком, который старается накопить на предание, накопить побольше, побольше, побольше. Я говорю, я говорю, все для Кришны делаю. Для Кришны делаю.
Но если у нас ничего нет, что же мы предложим Кришне?
Любовь ты предложим. Любовь ты предложим.
Любовь также проявится как-то конкретно, пока мы обладаем материальным телом. Она проявится как-то конкретно. Как проявляют люди любовь в этом мире? Они не говорят, у меня нет ничего для тебя, просто любовь.
Да,
нет. Нет, делают какие-то подарки, говорят что-то хорошее. Стараются как можно больше дать друг другу во всех отношениях. Во всех отношениях. И материальные ценности, и духовные ценности, все, все можно использовать. Юктавараги, человек может использовать материю, как дух. Не бойтесь быть обладателем богатств, если вы все это хотите дать Кришне. Тогда не нужно этого бояться. Один человек, богатый человек, он пришел в Прабхупаде, то ли они где-то гуляли, я не помню. Но он сказал, у меня проблема, я хочу посоветоваться, мне нужен совет. Я очень богат, у меня есть фабрика, целая фабрика, или завод какой-то. У меня много денег, у меня очень много денег, но я не могу спать спокойно по ночам. Без снотворного я не засыпаю уже который год. Помогите мне. Сделайте так, чтобы я спал спокойно. Прабхупада сразу ответил на вопрос, не задумываясь. Окей, сказал он. Отдавайте все деньги нам, будете спать спокойно. Человек очень удивлен, когда это услышал. Но он задумался, отошел, он не смог отдать деньги. Поэтому он остался беспокойственным. Преданный хочет приобретать плоды. Для чего? Что предложить Кришне? Это нормально. Это не так, что наше движение — это движение нищих должно быть, не имеющих ничего. Нет, иначе не было бы таких храмов, если бы не было каких-то средств и усилий. Это же тоже плод деятельности, посмотрите. Но чем он плох, когда он служит Кришне? Очень хорошо. Пока мы не делаем что-то для Кришны, означает, что любви-то и нет у нас искренности.
Наоборот, отбирает от нас привязанность, которую мы владеем.
Он не отбирает, мы просто отдаем ему сами с любовью. Он не отбирает, ему ничего не нужно.
Но он отдает кому-то другому. Кто может, кто нуждается в этой моей привязанности. Он отдает.
Человек должен действовать самостоятельно, он должен добровольно предлагать эти плоды, не ждать, пока Кришна отнимет у него.
Потому что он знает, что с этим преданием получится впереди.